Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, друзья, дорогие. 30 мая в Стольном Граде, Москва, 13:01. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Со мной в студии хороший человек Алексей Обровец.
Здравствуйте, друзья.
Отче.
Дважды отче, да, да, Советского Союза.
И мы готовы начинать Переделкино. И сегодня мы будем говорить о Духе Святом, рассказывать какие-то истории, говорить, может быть, какие-то вещи, которые нам еще пока непонятны на личном опыте. Вот, так что присоединяйтесь к нам, пересылайте, пожалуйста, сообщения в студию через браузер, через там WhatsApp, Viber, как вам удобнее. Звонки мы не будем, наверное, брать, но вот сообщения будем брать с удовольствием.
Забыли, вот. Святой Отец, поздравить всех с прошедшим праздником Пятидесятницы.
Как хорошо, что ты в студии сидишь. Вот видишь, да, друзья, мы поздравляем.
Я буду тебе подсказывать.
Да, вот у меня есть замечательный человек, который не дает ошибиться. И это великолепно. Действительно, Пятидесятница, ну, как еще называют, день рождения церкви, да, потому что без наполнения нас с вами Духом Святым церковь была бы, ну, какой-то некой такой вот организации, похоже на Тимура и его команду, наверное.
Ну, религиозной хотя тусовочкой.
Да, или такой вот прекрасная социальная организация. Ну и вот в этом хотелось бы разобраться, честно говоря, потому что, ну вот я так коротко намечу свой путь, потому что когда я пришел к вере, вокруг меня было очень много чудес. Да, то есть сам факт моего обращения, когда, ну, я молился молитвой покаяния благодаря вот брошюркам «Каждый дом для Христа», я лежал на кровати, у меня зарастала рана, потому что меня пырнули ножом, я чуть не умер, и вот пока я лечился, вот, я ходил в церковь, ну, на домашнюю группу тогда, мне дали брошюрку «Каждый дом для Христа», я читал ее, и там, я не знаю, раз 10, наверное, принял Спасителя в свое сердце.
А что такое молитва покаяния, можешь рассказать?
Ну, это словах? Такая молитва.
Мы же можем на «ты» в эфире?
Да, конечно, правда? Мы всегда на «ты».
Мы в одной весовой категории просто.
Да, когда я понимаю, что я грешен, и понимаю, что я ничего с этим сделать не могу, и вдруг для меня открывается вот эта удивительная радостная весть, что Бог, оказывается, берет на себя все мои грехи и ужас моей вины. И фактически Иисус, да, несет наказание за все это. Если я признаю это, я могу помолиться молитвой, они бывают разные, да? Ну, там обычно, там, «Господи Иисусе Христе, открой, пожалуйста, ой, прости мне все мои грехи, я открываю для тебя свое сердце, дай мне жизнь вечную». Это может быть что-то там такое простое. Ну, есть молитва разбойника на кресте: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешника». Да, это молитва, которой монахи молятся.
Или «Помяни меня», да, когда придешь в царство,
да,
свое.
«Помяни меня».
Слова могут быть разные. Дело в том, что я сам задаю себе вопрос, почему я пристал к тебе? Я сам задаю себе вопросы всякий раз, когда использую какие-то устоявшиеся внутрицерковные термины. И молитва покаяния. Человек, который давно в церкви, он очень хорошо понимает, что это: «Господи, прости меня, прими меня». Но часто я забываю о том, что происходит в сердце, потому что слова, которые ты говоришь, они мысль изреченная, есть ложь, да?
Да.
Что происходит в сердце? В сердце происходит соприкосновение с Богом в этот момент, от осознания того, что Бог, несмотря на то, что ты весь из себя такой недостойный, никчемный и непослушный сын, он все равно тебя продолжает любить. То есть это молитва о взаимоотношениях, о том, чтобы они начались. То есть другими словами, это: «Господи, усынови меня, я знаю, что ты хочешь это сделать».
Да. «Прими меня обратно, блудного сына». Ну вот я молился дома раз 10, наверное, если не меньше, и как-то ничего не происходило. Потом наступил день, когда я пришел в церковь. Я не помню, это третий, что ли, раз в моей жизни был тогда церковь. И знаешь, Где-то, наверное, ну, там как, сначала же все поют, да, там первая проповедь, но у нас не было трех проповедей, у нас сначала там пели и началась проповедь. И вот как только началась проповедь, ты знаешь, меня начало кидать то в огонь, то в холод. Прям реально. И я так сильно испугался, я понял, что если я сейчас не помолюсь этой молитвой, я умру, прям реально умру. И я сидел, наверное, минут пять терпел, но мне так страшно стало, потому что вот эти вот внутренние колебания. И я упал на колени, сорвал богослужение, пригласил Христа в свое сердце. И
сорвал? Вот, почему сорвал богослужение?
Ну, как бы обычно же, как молитвы покаяния принимаются в конце богослужения, а не посреди проповеди.
То есть ты сделал то, о чем церковь мечтает, да, не да, вовремя.
Да, но да? Бояться сказать, да.
Ну, вот у нас нет просто смеха за кадром, да, как в ситкомах. Да, да, сейчас, да, по идее, да, люди, да, должны засмеяться. Да, да.
Вот, и было очень много чудес. Там при мне бабушка молилась и говорила: «Господи, верни мне, пожалуйста, зрение». Она теряла зрение. И она не молилась о полном исцелении, она молилась о том, чтобы у нее была возможность читать Библию, ходить в церковь, и потом мы узнали, что Бог вернул ей зрение. То есть вот такие как бы вещи были совершенно, так сказать, за здорово живешь, а потом как-то, ну, знаете, как вот начитался книжек, поумнел, вот, потом еще начали говорить, что там надо поаккуратнее со всем этим Святым Духом, и это как бы реальность ушла на второй план в моем христианстве. И спустя уже, ну, сколько лет, наверное, 7, может быть, назад, Я вернулся к пересмотру своих убеждений относительно Святого Духа, и помогла мне книжка, я не знаю, на русском она есть или нет, «Кто боится Святого Духа?». Ее написал профессор Далласской богословской семинарии, который тоже перестраивался от, ну, сецессионизма, да, вот веры в то, что Святой Дух действовал в книге «Деяния», а сейчас как будто, ну, там, денег нет, но вы держитесь.
Другое время пришло.
Другое время, другая диспенсация, да. И как он, анализируя опыт, прежде всего, миссионерские чудес, пересмотрел свой взгляд на деятельность Святого Духа, и просто его духовная жизнь очень радикальным образом поменялась. И вот каким-то чудом эта книжка попала ко мне, ну, наверное, я внутренне готов был. И вот из такого человека, который особенно про Святого Духа не думал, я снова превратился в человека, который для себя этот вопрос ставит практически каждый день.
Но удивительно, что, готовясь к эфиру, мы говорили об этом, и ты честно сказал, что ты мало можешь чего сказать конкретного. И для нас взаимодействие с Духом Святым — это тайна, и Дух Божий дышит где хочет, Господь творит все, что хочет. И для нас, конечно, тайна, мы не можем... Я это так для себя формулирую: мы не язычники в том плане, что мы не можем управлять Богом. И здесь нужно быть честными перед собой, во-первых, что я не заставлю Бога дать мне то, что я хочу. Я могу земного отца, ну, скорее даже земную маму, наверное, да? Папа, не всегда сломаешь, а вот как продавливать земных коллег, земных друзей, земных родителей, то есть земных своих... партнеров, так сказать, по жизни, как продавливать их, чтобы получить то, что мы хотим, мы с детства очень хорошо знаем. В детстве нам это дается автоматически, дети прекрасные психологи, а во взрослой жизни ты можешь манипулировать людьми до какой-то степени, а вот Богом манипулировать нельзя никак. То есть, а какой мне молитвой помолиться, чтобы, значит, у меня насморк прошел? Ну, правильный ответ — никакой. Если ты простудился, то есть причинно-следственная связь. Насморк, если лечить, пройдет через 7 дней, если не лечить, через неделю. А молиться, ну, молись, чтобы Господь тебя приготовил к общению с другими людьми, чтобы ты был им полезен.
Ну, тут, наверное, о чем можно поговорить? Это можно поговорить о божественном руководстве, да, когда Бог через какие-то события или людей выводит нас, ну, скажем так, на другой уровень.
Где-то
сознание,
понимание,
где-то,
да?
Да, где-то понимание, где-то вообще отношение к реальности. Иногда он просто помогает принять решение. Вот у меня, опять-таки, в молодые годы, я когда уверовал, я, наверное, походил в церковь полгода, и мне предложили идти в две семинарии сразу. Я не знал, в какую пойти. Я поехал сначала вот в семинарию Вотчмана Ни. И мне там многое понравилось, но как-то я не мог принять решение. Вообще не мог. Я говорю, Господи, ну как-то направь меня. И у меня был тогда Новый Завет с собой. Я два раза открывал, ну, знаешь, как гадание по Библии есть, когда ты открываешь, но я ничего больше не мог делать.
Но нам тяжело отстроиться вот от языческих своих фишечек.
Да, но знаешь, я два раза открыл фактически место, ну, в разных, где там типа подожди еще.
Угу.
Я очень четко понял, вот я помню, как вот вывод я сделал однозначный, что это не та семинария, в которой мне надо идти. Хотя по виду она была намного лучше того колледжа, который только начинался, где мы были первыми двумя студентами, и все было не оформлено. То есть вот по видению, по своей, может быть, ну как вот, просто по, чисто по логике даже и по логистике нужно было идти в первую. И вот сейчас, конечно, смотря назад, я понимаю, что это тот выбор, который помог мне сделать Господь. И вот такие вещи, ну там... То, что моя жена увидела меня во сне, что я буду ее мужем. Правда, мне потом только после свадьбы рассказала об этом. Ну, как бы такие вот вещи, они очень интересные, как в жизни получаются. Ну, или, например, ну, божественные встречи. Мы ездили недавно на Кипр отдыхать, и представляете, я встретил там очень дорогого друга, с которым мы не договаривались, он жил 300 метров от меня со своей семьей. То есть вы прилетаете на Кипр, приезжаете в город, как бы оглядываетесь, списываетесь, и оказывается, что вы живете вот 300 метров друг от друга.
Со стороны все эти истории кажутся просто красивыми совпадениями.
Да.
И вообще, в принципе, жизнь верующего человека, если ее подвергать анализу, то она состоит из совпадений, халявы, прощение там, где его не нужно, не должно быть, и расслабленности там, где нужно бы напрячься. Ну, я, конечно, утрирую так в негатив сейчас, но оглядываясь, это прекрасный бизнес-анекдот, что я не беру на работу верующих, потому что их Бог им все прощает, и они думают, что я тоже буду прощать, но нет.
Еще благодать они все получают.
Да, они, да, и они потом
приходят. Чтобы никто не хвалился.
Приходят требовать благодать, да, потому что это удивительный разговор. Потому что как верующий человек, который приходит на работу, я понимаю, что мое позиционирование в мире, моя идентичность, где я ее черпаю? Я ее черпаю в успехах на работе или я ее черпаю в любви Бога? И если я остановлюсь на этом, то я, естественно, буду раздолбаем просто неимоверным. А если я еще понимаю, что Бог — это Бог порядка, и Христос, когда был на земле, он мало отдыхал, мало ел и много молился, чтобы много работать, то вот это вторая часть, это примера. То есть, да, моя идентичность и мое самосознание, оно лежит в Божьей любви, потому что я Божий сын, и я принят. Но... На работе я отдаюсь полностью процессу, я готовлюсь, и я впахиваю. Ну, желательно на том месте, где я правда применим, потому что я пробовал впахивать на тех местах, где я был мало применим, но где вот я, ну, где все понимали, что ну вот, ну нет, надо, чтобы Леха с нами работал. Ну вот были моменты, особенно когда там надо процессами управлять какими-то, ну вот менеджер из меня так себе. Вот, но при этом, когда нужно создавать настроение и выстраивать внутреннюю коммуникацию, там это уже мое. Вот я, друзья, понятно, что непонятно, кто я такой. Я в миру всю жизнь работал в IT-компаниях, и я веду иногда не развлекательные мероприятия. Веду конференции, на которых мы делимся знаниями.
Ну, вчера ты вел, да?
И вот, ну, вчера, да, я участвовал в интернет-трансляции конференции Яндекса. И это большое удовольствие. Вот там по талантам, по работе и по опыту я был на своем месте, это было здорово. Я там вел небольшую часть интернет-эфира. Вот, но если бы меня попросили организовать эти части, вот тут я был бы не на своем месте абсолютно.
Святой Дух бы тебе не помог.
Вот это тоже момент. Эгоистическое отношение такое. Понятно, что когда... Моя дочь, например, младшая, нечаянно, ну, у нее все нечаянно происходит. Если она смахнула тарелочку, она смотрит большими глазами, не знает, что делать. Ну, папа в этот момент уже подметает. И очень часто... Но это не единственная форма коммуникации нашей с ней. И точно так же я, как Божий Сын, я не хочу, чтобы единственной формой коммуникации с Богом у меня было: «Ой, Господи, я случайно, извини, пожалуйста». А вот Господь в этот момент уже, а Дух Святой, значит, уже подметает. То есть я вот здесь неправильно поговорил, здесь неправильно поговорил, здесь просто разбил человеку сердце, здесь нагрубил, а здесь сказал глупость, а здесь ересь выпалил. Значит, Господи, спаси меня. Мы с тобой сейчас ходим вокруг эгоистического восприятия коммуникации с Духом Святым, когда Бог приходит, чтобы либо дать нам то, что нам нужно, будь то исцеление или изменение процессов, или мы в принципе ищем счастье, и мы понимаем, что без соприкосновения с Богом счастье невозможно. И вот это эгоистический аспект. Я на Пасху увидел другой аспект, о котором раньше не задумывался.
Расскажи.
Ну, люди из Московской библейской церкви уже слышали эту историю вдоль и поперек, я уже, мне кажется, замучил их, потому что это размышление легло в основу проповеди на Пасху, и размышление, когда Христос, в Евангелии от Иоанна, когда Христос приходит к ученикам воскресшим, проходит сквозь стену, показывает свои раны и говорит: «Мир вам», ну, они все еще в шоке, он говорит: «Мир вам», и дальше дует на них, как вот Дух Божий вдохнул в Адама, да, вот это дыхание, так же он подул на них и сказал: «Примите Святого Духа», и дальше контекст этой беседы: «Как Отец послал меня в мир, так я посылаю вас». И вот эта логика отрывка для меня, она очевидна, что Дух Святой мне дан не для того, чтобы я был счастлив, хотя я буду счастлив, то есть это скорее побочный эффект, вот мое счастье — это побочный эффект соприкосновения с Духом Святым. Но Дух Святой мне дан для того, чтобы я был послушен Христу, так как он был послушен Отцу на земле. Почему вот я говорю о том, что Христос много молился, мало отдыхал и много работал, и показывал тем самым пример своим ученикам, пример послушания Отцу. Вот для этого, получается, мне дан Дух Святой, для распространения Царства Божия через труд, через молитву. Но там есть еще такой момент: примите Духа Святого, и значит, что можно не принять? И ну, вот тут у меня сплошные тогда вопросы.
Надо,
Алексей,
тогда разделить, наверное, все-таки богословские вещи, что наделение нас Святым Духом, оно безусловное и, так сказать, полное. Нельзя принять больше Духа или меньше Духа. Да, потому что, прежде всего, это личность. Ну, так же, как вот я либо тебя принимаю всего, а по запчастям тебя принять сложно. Да, вот там руку Алексея или ногу Алексея. Но даже находясь с тобой в одной комнате, и ты присутствуешь во всей своей полноте, я могу с тобой не взаимодействовать и не обращать внимания на твои, как бы, сигналы.
Ну да, ты можешь уткнуться в телефон, да, в котором, да, ты нашел Алису, да, и, да, вполне себе разговаривать с Алисой.
Сегодня Алексей сделал мой день. Я вот
сделал,
сказать,
мой день, что это за...
Да, я не зря прожил сегодняшний день. Вот до 13 часов день оправдан. Я открыл для себя Яндекс.Браузер и Алису. Мне, кстати, за рекламу должны доплачивать Яндекс.
Прости, пожалуйста, я не хочу здесь разговаривать про эти замечательные продукты. Это давай лучше вернемся, потому что вообще я сделал сегодня страшное. Я Алексея познакомил с собеседницей. То есть это не женщина, это нейронная сеть, которая будет теперь у его прихожан, его верующих друзей, у людей, которым он душепопечитель, отжимать время. Вот, просто пообещай сейчас на публике, что ты будешь пользоваться ей только как интернет-помощником, а не будешь с ней болтать, тратить время вот на болтовню, пообещай.
Да, особенно если она мне проповеди будет крутые искать, как я вот давно уже сегодня целый день предлагаю, это вообще... Прям будет самый лучший помощник мой.
Ну вот тот метод коммуникации, который ты озвучил, когда человек вроде бы с тобой, но при этом он весь в телефоне, или при этом он весь в своих мыслях, это тоже в семинаре, я помню очень четко, человек, который пришел из мира бизнеса тоже в церковь, он говорит: «Слушай, я очень хорошо знаю, что такое быть с детьми, но при этом находиться на работе,
ну, да,
и я очень хорошо знаю, что такое находиться на работе и при этом скорбеть, что я не с детьми».
Ну да, так же, как молиться и думать там о чем угодно, или читать Библию и бороться с какими-то еще там параллельными мыслями. И
ну
тут...
вот, да, это яркий пример, когда ты вроде бы молишься, потому что ты, ну, потому что время молитвы, и ты встал на колени помолиться, но при этом все твои мысли вокруг любимой жены или даже любимой девушки, в которой ты только что влюбился, будучи холостяком, или там... или даже о детях, которые сейчас проходят. То есть и... И это параллельный мыслительный процесс. Вот тут не надо строить из себя святош. Мы очень часто во время молитвы думаем о чем-то еще, не делая это частью молитвы. Стыдно немножко, ну, потому что духовные люди так не делают.
Почему? Ну, мы люди.
Вот, но при этом я замечал это неоднократно, и, ну, конечно, во всем есть правильный святой ответ, да, ну, и перед Богом не надо тоже из себя ничего корежить, но подумал о ком-то, ну, приведи его тоже в молитву, привнеси его в это общение, и станет легче. И мысли скабрезные, если ты холостяк, это любимая девушка, там и мысли скабрезные подутихнут, и Дух Святой наполнит и твои мысли об этих отношениях там или будущих отношениях.
Ну вот сейчас очень модно слово, да, осознанность или внимательность. И вот говоря о Духе Святом, наверное, это самый верный термин. То есть насколько я внутренне собран, настроен, утих, чтобы вообще воспринять его какие-то сигналы. Это, конечно, большая задача.
Мой пример. Ты начал со своего свидетельства, как ты пришел ко Христу. Я пришел ко Христу. Тоже был момент, я очень хорошо помню. Я рос в верующей семье. И у моих родителей был очень широкий круг общения. Первая часть была полулегальной, потому что это был еще Советский Союз. Потом, ну так, отпускала. Но... Одно я четко помню, что мне очень нравились молитвы, которые я слышал, и мне очень нравились люди, которые были друзьями моих родителей. Mm. И поэтому в подростковый период, когда у меня начался вот этот нигилизм такой и все отрицания, то я понял, что я все, я, может быть, даже... Я до сих пор отрицаю организованную религию.
Частью которой ты являешься, да?
Да. Ну, потому что в самой религии, в пустой, нет ответа. Она есть вот в соприкосновении с Богом. И есть системы правил, которые не делают нас счастливыми. А есть отношения с Богом, которые хотя бы показывают нам вектор, вот, вектор движения. И в какой-то момент, да, действительно, я начал осознавать. Ну, я же знал, как молиться. То есть из детства... Детки же молятся. Просто потом наступает момент, а чем отличается вот Иисус, например, от дяди Федора. Потому что дядя Федор, он вымышленный персонаж, а Иисус, вот он какой? Вот он тоже? Или это правда Сын Божий?
Это у кого как спросить?
Ну да. Мы же сейчас обо мне говорим, да?
А, тебе, да.
И да, и был момент, когда я попросил, чтобы Бог сделал для меня очевидным свое присутствие. Mm-hmm. Я уж не помню, какими формулировками, но суть. И это произошло на Страстной четверг. Я пришел в полупустую церковь, ну, потому что по четвергам-то мало народу. И я помню, как Господь коснулся. Я помню, что вот что-то перевернуло. Это не только эмоциональное состояние, mm-hmm. но... Я четко понял, что это ответ, который дает мне Бог. И неоднократно потом в жизни были сложные ситуации, в которых я просил ответа, и ответы приходили через вот этот покой или вместе с покоем. Не покой является маркером Духа Святого, но вот когда я весь в нервике, и меня обнимает любимый человек, будь то отец или любимый друг, или жена моя прекрасная, то вот... По-человечески я понимаю, что покой приходит. То есть человек пришел меня успокоить. И есть еще духовное переживание, когда на каком-то более масштабном уровне физически со мной ничего не происходит. Но внутреннее состояние, вот оно больше похоже на покой, который является конструктивным, из которого я могу сделать уже шаг. Шаг и быть полезным обществу. И дальше так примерно и развивается. То есть мои взаимоотношения с Духом Святым, они похожи вот на переживание вот этого присутствия, из которого я могу сделать шаг потом конструктивный. Самый простой пример. В ходе любого мероприятия есть гримерка, есть закулисье. И там я могу вести себя как веселый розовощекий толстяк, который скабрезно шутит. Ну, потому что это то, что дается мне легко. Как бы вот шуточки — это прям наши. Причем они могут быть с цитатами из классической литературы, там, с референсами из песен, там, все что угодно, но, тем не менее, это просто грешные шутки. А могу вести себя как Божий сын, потому что люди знают, что я в церковь хожу. Люди знают, что я ищу взаимоотношений с Богом, не особо их пропагандирую. И как вот Христос сказал, примите Духа Святого. И получается, да, я могу принять его, могу не принять. Я могу вспомнить о том, что мне бы наполниться Духом Святым, чтобы служить этим людям. И это не обязательно подразумевает, что я им буду мыть мозги целыми днями по поводу того, что куда им надо ходить в церковь, как им надо креститься, куда там и так далее, и так далее. Как надо познакомиться заново со своим духовником, который у них наверняка есть. А я могу служить им, быть рядом и быть конструктивным, и не шутить двусмысленно. Вот для меня это первое практическое важное взаимодействие с Духом Святым, когда я молюсь о тех процессах, в которых я участвую, и из этого присутствия Божьего делать шаг конструктивный вперед. Вот я полезен людям, вокруг, которые вокруг меня собраны, или не полезен? Вот люди, которые приглашают меня, чтобы я что-то для них сделал, я полезен им или нет? И я могу им полезен быть как эксперт, как профессионал, как человек с образованием, как человек с опытом, а могу быть полезен еще и как исполненный Духом Святым, профессионал, эксперт и человек из этой области. И вот это мне дико интересно, вот в этом мне интересно развиваться. И здесь, конечно, тоже много-много вопросов.
Какие, например, у тебя вопросы есть?
Ну, например, вот самый главный вопрос — это когда, когда и как должен начинаться разговор о вере? Потому что нет вопросов, когда человек спрашивает меня: слушай, а во что ты веришь? А что там вот за церковь, в которую ты ходишь? А что там у вас, органные концерты? А можно прийти? Этот разговор очень легко вывести потом на разговор по душам. Но вот приставать ли к людям? Вот это мой вопрос. Потому что в том числе Дух Святой дает и умиротворение тоже, в котором не хочется приставать и теребить вот людей. Хочется быть ответом на их вопросы, но вот я не знаю, стоит ли мне быть вопросом, на который они сами потом будут искать ответ. Вот это я не знаю.
Я тоже не знаю.
Если вы знаете, напишите. Вайбер, WhatsApp, что там?
Потому что, ну, вот я все-таки как сертифицированный инструктор центра целого.
Угу.
Становление здоровой, уравновешенной личности, если так округлять все это. У меня самые такие серьезные разговоры о Боге были, это когда человек делился какими-то, ну вот, честными вещами про себя. Потому что понимаешь, что как бы на чистой психике тут не выехать. Должен быть какой-то, ну так вот, если говорить, энергетический центр. И, в принципе, вот ядро биопсихосоциодуховной модели есть в реабилитации, да, что мы вот так состоим из тела, души, эмоций, интеллекта. Еще есть центральное, это где я и Бог, как живая связь. Откуда, в принципе, человек может черпать энергию для исцеления, для восстановления, для переосмысления, для какой-то реструктуризации своей личности. И вот тут, конечно, поле непаханное, хотя я не всегда даже церковным языком. Ну вот в 12-шаговой программе там Бог, как я его понимаю. Я тоже не любитель вести вот эту пропаганду христианскую.
Но хотя там высшая сила там, да? Или как,
да, высшая сила или Бог, как я его понимаю. Ну и вот, начинаешь же все равно с личного опыта. Я рассказываю свой трагичный опыт в церкви, как я чуть не потерял там веру и не ушел из служения, и как я пересобирался, переосмысливал для себя Бога заново, церковь заново. И как бы, когда человек видит такую открытость, он либо ее принимает, либо уже начинает задавать вопросы. И вот это очень помогает, наверное, это мой самый любимый такой способ благовествовать. То есть, если у меня есть возможность рассказать свою вот эту историю, как бы практически потери того, во что я верил, и организованные религии, и пересборку, то вот тут как бы поле у меня самое такое. А так в обычной жизни, да, мне как-то, ну, это как-то неловко, когда с тобой это делают. Причем такой прикольный случай был, мы на себе это пережили, потом с женой разговаривали, мы были вот на Кипре и пошли в церковь, там, ну, есть древние церкви такие, которые еще с катакомбами. И мы подошли, она закрыта там, остается там 15 минут буквально до открытия, ну, идут две бабульки, вот. И что-то слово за слово, они давай там с нами разговаривать, о, какие ребята, а сколько вы здесь отдыхаете, а вот мы месяц отдыхаем, и вот я не могу все свое... А что такое хорошая жизнь, они спрашивают. Ну, я так уже это начинаю выключаться, и из этого фильма жена еще продолжает разговаривать. Они там, вот, мы своим родственникам, короче, не можем это все объяснить. Я чувствую вот, что начинают меня обрабатывать. Потом смотрю, там журнал «Сторожевая башня» у бабули в сумке. Сразу все понял. Я говорю, жене, пойдем отсюда. Но вот это как-то вот неестественность вот этого процесса, она, по-моему, убивает вот всю дальнейшую... коммуникацию.
И но вот когда я... человек общается с тобой ради того, чтобы ты пошел за его богом.
Ну да, вот меня...
Я
вот
это называю агрессивными продажами. Когда... Ну да, когда... Ты лично человеку не интересен, и это то, чего боюсь я. Когда человек мне искренне не интересен, но я понимаю, что у него пока нет Иисуса, и я должен его познакомить.
Должен спасти.
Вот, и должен спасти. О, да, синдром еще центра вселенной, когда только я могу спасти, только... И вот это мир религии. А есть мир, есть мир взаимоотношений. Когда я хочу поделиться сокровенным, но не факт, что вот... я буду им делиться, пока человек смотрит телефон и отвечает на, там, на рабочую почту. Вот, то есть это тоже важный момент. То есть да, я готов, как есть вот этот текст, что будь готов в любой момент дать отчет. Да? Я готов рассказать людям о своей вере, но вот лучше бы они меня спросили об этом. Мы, ну, да. Кажется, немножко отвлеклись от темы.
Почему? Это же
темы.
Тоже
нет?
Часть. Ведь Дух дан нам же как и для свидетельства, да? Отсюда никуда не денешься, все равно наше общение с людьми – это большая часть христианской жизни, и, конечно же, Святой Дух, он должен давать нам какую-то мудрость, понимание, да?
Да. Но вот я расскажу еще одну историю. Я шел вести еще одну деловую конференцию, у которой сменился в очередной раз организатор этой главной конференции. Вот. И иду, и понимаю, что судя по переписке, судя по звонкам, судя по тезисам, которые мне прислали, конференция будет вся скомкана из нелогично связанных между собой кусков. И что конференция будет дурная, в общем, и получится плохо. И я иду, ненавижу организатора, ну, потому что человеку свадьбы надо организовывать, а не бизнес-конференции. Я ненавижу, значит, заранее площадку, потому что на ней кондиционирование не очень хорошо работает. Я ненавижу, я толстый, как бы, мне важно, чтобы было прохладно. Ты вот когда сказал, что я во всей полноте тут присутствую, я прям зааплодировал внутренне. Вот, иду, и я наполнен ненавистью. И тут мне смс-ка приходит от жены какая-то там про что-то про молитву. То ли я с ней делился, она мне отвечает, то ли она со мной делится, и я отвечаю. И тут я думаю, Господи, да, дай-ка я помолюсь тебе обо всех этих людях. Вот. И начинаю молиться. И вот Господь мне говорит, а ты что вообще, ты ради своего комфорта туда идешь, да? Дадут тебе денег, конечно. То есть ты ради денег туда идешь? Это что, это такая профессиональная проституция, что ли? То есть ты что делаешь сейчас вообще? Или ты идешь им служить?
Служить ради денег.
Хорошая шутка, зачет. И да, я посмотрел на ситуацию с другой стороны, и Господи, я действительно все неправильно делал, потому что я погряз в эгоизме, в профессиональном эгоизме. И я вот обо всех, кто меня выбесил заранее, я начал Богу молиться. Вот, и говорю, Господи, все, я обещаю тебе, значит, я обещаю себе, и я вообще пойду-ка я туда конструктивно наполненный, и буду-ка я людям помогать. И все дыры, которые возникнут, если я смогу их заткнуть, я заткну. У спикера закончилась вода, я подам воду. Ведущий круглого стола не знает, куда вести дискуссию, у него осталось еще 20 минут, я подскажу. Не успевают донести микрофон до последнего ряда, я донесу. Нужно провести аукцион, я проведу аукцион. Нужно подать бутерброды, я подам бутерброды. Бариста убежал, я сделаю кофе, понимаешь? Половину этого не обязательно нужно было делать, но вот это то, как в том числе Дух Божий влияет на меня. Он возвращает меня в место служения, срывая меня с пьедестала какой-то вот мифической экспертизы, которую даже непонятно чем подтвердить. И это важно для меня.
Ну да, это есть же профессиональное прямо это невроз протестанта, потому что он понимает, как все должно быть, но все не так, как должно быть, и он постоянно вот об этом переживает.
А что такое профессиональный невроз протестанта? Ну-ка давай.
Ну мы же, ну еще, как, видишь, еще. Как, мы же как бы живем идеальными понятиями, как
кто?
Все должно быть.
Да ладно, ты видел наши церкви, идеальные понятия?
Не, ну церкви видел, это реальность, друг. А ожидания от реальности, они совсем иные. Вот, и ты когда, ну, ведь мы это видим, наверное, в своей церковной жизни постоянно, когда человек ожидает очень многого идеального, и у него очень много проблем от этого, что он ожидает, какие ожидания это идеальные, а реальность, она совсем не идеальная. И вот в этом зазоре происходят невры.
Невры?
Да. Там критика, да. Недовольство.
Обманутые ожидания. Но, кажется, это лечится осознанием своей послушности.
Ну, перед, лечится перед тем, Господом, что ты Богом. Хорошо сейчас рассказал, потому что, наверное, вот переживать именно такие внутренние перестроения с эгоизма на какой-то вот, ну, жертвенность, любовь, да, и служение, это, наверное, самое важное, что в христианах, ну, в нас всех должно происходить, потому что, да, безусловно, всем хочется идеальную церковь, пастору хочется прочитать идеальную проповедь, музыканту сыграть идеальную песню, молодоженам иметь идеальный брак, родителям идеальных детей, но как бы реальность, она такая, какая она есть, и больше никакая. И тут каждый уже борется с этой реальностью или неоправданными ожиданиями своими, тем арсеналом, который у него есть.
Это путь к белой горячке, да? Вот эти все, все вот это идеальное.
Да-да-да.
Ну, получается, что человек разумный, начни с самого себя. Конечно, когда я забываю о том, кто я в своем непослушании Богу и в своих страстях, которые бурлят у меня в сердце, с моей завистью, с моим эгоизмом, с моим самолюбованием, с моей похотью, с моей там жаждой наживы и вот со всем этим. То есть это как такой поезд с вагончиками, и вагончики на солнце мерцают по очереди, вот бликуют. То есть то одно, то другое, но обязательно вылезает. А когда все вот это, значит, в тени, то гордыня такая: «Хе-хе-хей, смотри, какой я крутой верующий! Господи, ты это видел? Посмотри, я славлю тебя кто тем, молодец, какой я крутой! Кто центр вселенной? Я центр вселенной». Да, и тут стучат сверху, говорят: «Сынок, у тебя все хорошо? Ты как?»
Да-да-да.
И вот лечится этот идеализм. Лечится и... Ну, скажи честно, мы же боимся часто Богу принести свои косяки. Мы боимся рассказать о том, что у нас правда в сердце творится. Потому что Господь придет и скажет: «Ну, сынок, вот сюда не надо ходить вообще, вот с этим человеком тебе сейчас на эти темы общаться не полезно, с этим человеком тебе не полезно оставаться наедине вообще, с этим человеком тебе нужно, наоборот, чаще встречаться, потому что он тебе мозги на место поставит, вот в эти процессы не лезть, в эти процессы у тебя нет денег, а вот в эти процессы я тебе дам денег, если ты полезешь». И для этого жизнь надо перестраивать.
Для этого
очень
нужно
очень часто.
Да, что-то.
То, что я вот перед тем, как мы сели разговаривать, я элементарно там вот в Библии на телефоне ввел в поиск «Дух Святой». И там очень много текстов: «Дух Святой открыл», «Дух Святой сделал очевидным», «Дух Святой сказал», «Дух Святой показал», «Дух Святой». Вот это внутреннее знание, внутренняя уверенность в том, куда идти. Она является центром очень многих историй о Духе Святом. Понятно, что первая ассоциация «исполниться Духом Святым» — это значит, чудотворение должно начать происходить, что вот мы должны, значит, удивительным образом начать говорить на языках, которые мы не учили, и вот все вот, кому я прикоснулся, они сразу выздоровели, и там, где я ступил, там цветы начали расти. В этом очень много гордыни. То есть я не отрицаю, и это очень здорово, когда мы молимся, и Господь действительно исцеляет. Но это не все. Дух Святой гораздо больше, чем просто чудеса. Дух Святой приходит, чтобы в том числе дать нам уверенность, что мы либо на правильном пути в своем служении Богу. И здесь вот начинается мистика такая настоящая. Это мистерия, которую нельзя объяснить. Нет алгоритмов. То есть единственный алгоритм, который я вижу, Христос дает, это «прими Духа Святого». Что я могу сказать? Господи, я хочу исполниться Духом Святым. Наполняй меня, пожалуйста. Что в этот момент будет происходить, я не знаю. Для меня это нырок в кроличью нору. Я точно знаю, что там любящий отец. Я точно знаю, что там любящий сын, который пострадал за меня на кресте, который принял наказание за мое непослушание. И я точно знаю, что там Дух Святой, который меня направит. Куда? Ну, точно, точно в конструктив. А дальше все индивидуально. Потому что кому-то, исполнившись Духом Святым, нужно будет замолчать, а кому-то открыть рот.
Но здесь даже можно по такой технологии, наверное, размышлять, что если грех — это, ну, как хамартия, да, не попасть в цель и неспособность быть собой, то тогда исполнение духом, ну, или как бы вот вхождение в полноту самого себя будет попадание в цель, да, и становиться самим собой. И в силу просто того, что мы разные, у нас контекст жизни разный, задачи разные, да, там особенности внутренние разные, это наполнение будет оформлено внешне по-разному. Ну да, кто-то, может быть, много говорит, ему стоит помолчать. Да, кто-то много молчит, ему стоит и поговорить. Кто-то там, скажем так, перебарщивает с созерцанием, ему нужно добавить деятельности. Кто-то там увлекается деяниями, ему надо как-то добавить какого-то внутренней тишины и созерцания. Но, наверное, вот это исполнение, это те моменты, когда наша христианская жизнь становится настоящей именно для нас. Да, глубокой, настоящей, подлинной, правдивой, без там двойного дна, без каких-то скрытых мотивов. Скорее всего, ну, там, во многом для меня лично это состоит из каких-то прояснений смыслов и каких-то вопросов самому себе, да, как есть коучинговые вопросы. Вот, и это какие-то вот такие вещи, там, ну, зачем я хожу в церковь, там, да, или там, зачем давать десятину, зачем там читать проповеди, почему они должны быть такими, а не такими, почему об этом вообще надо говорить, да, как мы говорили, вот, когда начинать свидетельствовать. То есть это больше про какие-то внутренние глубинные моменты того, что мы делаем, ценностные, вокруг которых потом все выстраивается.
У нас осталось, я так понимаю, 8 минут. И 7. И нам нужно ответить намного, как мне кажется, расширенно на вопрос, а что делать? Потому что если нас слушают не церковные люди, можно сказать им, куда двигаться.
Куда двигаться не церковным людям?
Если они хотят. Но мне кажется,
принять что... Христа в свое сердце. Начнем с простого.
Вот это правильный ответ, да. Правильный ответ организованной религии.
Не,
вот.
Ну а какой святой дух, если ты не Христ?
Ответ взаимодействия. Да давай их унизим сначала всех, да. Друзья, если вы слушаете...
Это была шутка.
Двух толстяков-священников первый раз, единственное, чем мы можем поделиться, это взаимоотношениями. Мы здесь... Не потому, что это наша профессия, получать денежки за то, чтобы служить в церкви. Мы здесь, потому что Господь однажды открылся, коснулся и изменил наши сердца. Единственное, что мы можем предложить, это чтобы вы открылись Ему навстречу. Он дальше скажет, кто Он такой. Просто скажите молитвенно, когда захотите, простые слова, своими словами, здесь нет заклинаний, мы не язычники, опять же, вот, то есть Богом нельзя управлять, Его можно только пригласить. Господи, покажи себя, Господи, яви себя. Я понимаю, что я непослушный сын, непослушная дочь, я понимаю, что Иисус за мои грехи принял наказание уже, и что ты хочешь, Бог, меня простить и меня усыновить. Сделай это, пожалуйста. Коснись меня и познакомь меня с верующими, которые станут мне друзьями. И дальше смотрите, как мир изменится. Дальше откройте Евангелие от Иоанна, начните его медленно, вдумчиво читать. Это Евангелие написано для язычников, поэтому его немножко... Ну, для язычников когда-то, поэтому нам, славянам, кажется, надо начинать с Евангелия от Иоанна. И, ну и да, будьте открыты к тому, чтобы встретить несколько верующих, которые будут вам понятны и культурно, и религиозно. Будут это католики, протестанты или православные, ну, кажется, не очень важно.
Вот, как Бог пошлет.
Вот, важно, чтобы действие Духа Святого в них было очевидно, то есть вот этот покой и отсутствие выпендрежности. и агрессивных продаж. Вот. Ну, а дальше все индивидуально.
Вечного счастья. Да. Ну, а для верующих можно сказать, что... Ну, я могу сказать так, за все мои размышления и жизнь вот в церкви, да, с 93-го года, это, ну, неважно, сколько лет, я могу сказать одно. Самое, наверное, искать чистоты и любить Христа во всем является более, ну, такой вот, как американцы говорят, есть золотая пуля, да, которая решает все проблемы. И, наверное, вот, ну, или золотое решение.
А мы же так мечтаем, вот, чтобы у нас было заклинание, или да, светик, да, семисветик, да, такой безлимитный, да?
Да-да-да, то есть чем чище, тем лучше. Чем чище становится моя жизнь, тем проще мне взаимодействовать со Святым Духом, потому что Бог навряд ли будет подключаться к каким-то нечистым задачам. Да, эгоистичным задачам, каким-то сомнительным там моим возведением себя на пьедестал и превращением себя в такой маленький, ну, в центр маленького мира.
Но ты же не говоришь о том, что надо сначала бросить курить, а потом бежать к Богу.
Я думаю, что тут лучше курить, но соблюдать внутреннюю чистоту, чем наоборот, не курить и быть внутренне нечистым.
То есть ты говоришь о том, что не нужно сначала очиститься и потом бежать за Богом, а нужно скорее искать Божьего присутствия, чтобы Он давал очищение постепенно-постепенно, просто проявлять инициативу в этом очищении. Мы же очень часто знаем, что в нашей жизни не так.
Не, ну, то есть это постоянная борьба со своим эгоизмом в той или иной форме, потому что эгоизм — это самая большая проблема, наверное, все-таки, особенно у верующих, которые, да, уже не курят и не пьют, читают только правильные книжки, ходят в правильную церковь.
И так собой гордятся, да, что разрушают все вокруг.
Да, слушают правильную музыку. Угу. Да, вот здесь вот преодолеть себе фарисея, который молился сам в себе, спасибо тебе, Господи, что я не такой грешный, как Алексей Обровец. Вот, то есть вот эти моменты, они становятся действительно препятствиями. И здесь... Наверное, ну, для меня всегда очень важной такой вехой как становится момент, когда я упираюсь в потолок. То есть вот я дошел до предела своих внутренних сил. Все, дальше у меня ни мудрости, ни сил, ни энергии не хватает пройти. И у меня там раз, наверное, 6 таких глобальных было моментов, когда я понимал, что если что-то не произойдет, ну, с той стороны, вне меня, то я не смогу ничего сделать. И тогда либо вам приходит какой-то прорыв, какая-то прорывная мысль, или какой-то человек приходит, который просто другое качество жизни вам предлагает, либо учишься как-то, знаешь, от противного, да, вот есть противные такие вот, и вот что, чего никогда не будет в моей жизни, вдруг ты понимаешь, что это вот для тебя такой волшебный проход в какие-то другие миры, но это прежде всего связано с какой-то внутренней чистотой и внутренней направленностью, чистой направленностью моей христианской жизни, потому что тогда уже действительно Бог будет включаться и помогать.
Спасибо, Алексей. Там пришло что-то в WhatsApp, Viber, мессенджеры? Ты подсматривал или не успел?
Мы так заговорились. Я подсматривал, причем ссылка такая, Абатранс, автобус с туалетом, аренда. Нам прислали ссылку. Я вот удивляюсь этим замечательным людям.
Ну, хорошо.
Да,
ну,
вот, ладно. То есть, если тебе нужен будет автобус с туалетом, ты теперь знаешь, где его можно арендовать.
Да.
Был звонок, да, да. Я не стал его брать. Потому что, думаю, как бы нам поговорить вот об этом именно в таком залоге, знаешь, неправильном залоге, не давая там красивых ответов, красивых там формулировок. А просто вот поговорить так, как мы бы, ну, просто сидели и разговаривали.
Да, ну, простите нас, что мы не взяли ваш звонок.
Там нет, номер. Я предупреждал, что я не буду брать,
да,
звонки.
Все равно, простите, да. Алексей, спасибо. Мне нравится, что ты вот не мастер правильных ответов точно, что нет вот этого, знаешь, такой сладкоголосости, что вот, а что нам делать? Нам нужно сближаться с Богом, молиться, поститься и слушать.
Искать радио. Его лица.
Да, да, да. Потому что это то, что происходит само. Я не знаю, чего я ищу, когда прошу, чтобы Бог наполнил меня Духом Святым, но я точно знаю, что от этого соприкосновения я точно не пострадаю. Бог не может прийти и испортить мою жизнь.
Нам надо заканчивать.
Спасибо. Он может тебе испортить мои друг. Планы, но мою жизнь точно нет.
Благослови вас Господь, дорогие друзья, и тебе, Леша, спасибо.
Спасибо, Алексей. Пока.